Глава 25. Когда мы наконец вошли в дом, Ласка улизнула на кухню готовить ужин, а мы с Барсуком остались в столовой. Между нами чувствовалась некая неловкость. Мой товарищ то и дело с опаской поглядывал в сторону входных дверей, где пожелал остаться Обжора. При этом Барсук не очень удачно пытался подобрать тему для разговора. Что-то говорил не впопад, смущенно улыбался, затем, злясь на самого себя за свою растерянность, хмурился. Пока друг пытался прийти в себя после увиденного, я молча сидел на скамье и тактично улыбался. Фигурка Ласки то и дело мелькала в проходе. Из кухни доносился звон и грохот посуды. Похоже, девушка растеряна не меньше, чем ее брат. Иногда я замечал ее взгляды, брошенные на меня тайком. Всякий раз они были разные. Страх, неверие, интерес. Иногда она смотрела на меня так, будто видела впервые, а иногда будто знала всю жизнь. Я понимал моих друзей. Они, увидев Обжору, наконец осознали, с кем имеют дело. Правда, частично. Но эти пробелы я намеревался восполнить прямо сейчас. Наконец, стол был накрыт, и мы приступили к еде. «Как всегда великолепно!» — восхищался я пирогом с грибами. «Еда — моя слабость. Только здесь, в этом мире, я смог в полной мере насладиться всеми вкусами. Кстати, — обвел я взглядом богатый стол, — несмотря на осаду, вы неплохо питаетесь». Барсук хохотнул и переглянулся с сестрой. К другу постепенно возвращалось самообладание. «Осада, осада, а серебро все любят!» — хмыкнул он. «Значит, вам продают еду тайком?» «Ага!» — усмехнулся Барсук и потряс кошелем, который тут же отозвался характерным позвякиванием. «Причем наперегонки!» «Узнаю, Озерный!» — хмыкнул я.
«Только долго мы так не протянем», — вступила в разговор Ласка.
Барсук отмахнулся.
«Скоро им будет не до нас. Как узнают о смерти вождя, тут такое начнется».
«А потом», — возразила Ласка,
— «кто бы ни пришел к власти, нам с тобой жизни не дадут. Мы пошли против воли князя. Никто не захочет ссориться с князем, да еще из-за жалких сирот. Кроме того, родичи погибших воинов, ушедших с вождем, будут считать нас врагами».
«Все намного сложнее, чем кажется», — сказал я.
«Что ты имеешь в виду?» — спросил Барсук. «Я не знаю, чем был ваш отбор раньше, но сейчас отобранные являются кормом».
«Как это?» — выдохнул Барсук.
Пришлось отложить наколотый на вилку овощной рулетик и пересказывать разговор с посланником князя.
«Я слышала обрывки разговоров там, на ладье, но не верила», — Ласка побледнела. «Думала, нас специально запугивают. Значит, это все правда».
«Вы сейчас должны четко осознать простую истину», — добавив твердости в голос, сказал я. «Вы не преступники. Подозреваю, что раньше отбор был нужен для того, чтобы пополнять ряды княжеской дружины, а также его челяди. Скажу больше, наверняка есть сотни примеров того, как отправленные из родных племен люди возвращались потом домой разбогатевшими. Но сейчас все по-другому. Ваш князь давно предал вас. Он отдает своих подданных пришельцам из другого мира».
«Что им нужно в нашем мире?» — дрожащим голосом спросила Ласка.
«Посмотри на него», — сказал Барсук, указывая правой рукой в мою сторону. «Даже без доступа к своей силе он мог на равных сражаться с сильнейшими воинами нашего племени. И не простыми воинами, а измененными». Ласка машинально повиновалась, и наши взгляды встретились.
«Ты видела его зверюгу?» — продолжал тем временем Барсук. «Его ручной монстр может с легкостью вырезать весь наш город. Они здесь, чтобы править нашим миром.
Признайся, Эрик, ведь я прав».
Я, не отводя глаз от лица девушки, спокойно произнес. «Ты прав. А по поводу моего зверя, я уже думал об этом. Если дать приказ Обжоре, утром не останется ни одного врага вашей семьи». Ласка слегка вздрогнула. «Я слышал возглас могильщика там на рынке, когда ты зашел в его шатер». Барсука прорвало. «Он крикнул, что такому, как ты, ничего не стоит сравнять этот городишко с землей». «Я вру?»
«Нет, не врешь», — ответил я.
«Ты можешь?»
— бледнее тихо переспросила Ласка.
«Могу», — кивнул я. Страх, копившийся в сердцах моих друзей, начал прорываться наружу. «Я знаю, каково это быть беззащитным». «Но так было не всегда», — взглянул я на Барсука. «Еще несколько месяцев назад я мог умереть от одного неосторожного удара, излишне сильного хлопка по плечу или крепких отцовских объятий. У меня не было друзей, меня считали уродцем и калекой, проклятым». Кивнув на стол, я продолжил. «О такой еде я мог только мечтать». Затем я начал рассказывать. Сперва медленно подбирая слова о себе, о родителях, о детстве.
Я видел, как меняются выражения лиц друзей с каждым сказанным мной словом. Когда рассказывал о гибели Кроши и Весельчака, Ласка плакала, а Барсук хмурился и тяжело вздыхал. Подземелье Кривых Гор, встреча с Обжорой, плен у мастера Чи, освобождение Мии, каменный лес. Я рассказывал, иногда доставая из рюкзака некоторые предметы. Барсук сперва с опаской, но потом, осмелев, уже подолгу всматривался в артефакты. Видимо, пытался разглядеть невидимые ему числа и описания. О моих приключениях в Черном лесу они слушали с особым интересом, буквально проглатывая каждое слово. И это понятно. Одно дело слушать о далеком незнакомом мире, но совсем другое о том, что происходит буквально у тебя под носом. Тем более о местной страшилке. Так за разговором мы не заметили, как начало светать. «Значит, Черный лес уже более не черный?» — уточнил Барсук. «Верно», — кивнул я. «Теперь можешь смело называть его изумрудным. Только от походов в те места я бы на твоем месте воздержался еще на какое-то время».
«Да я и не собирался», — отмахнулся Барсук.
«Мне и так проблем хватает». «Кстати, о них», — сказал я. «Как вы смотрите на то, чтобы перебраться в другое племя? Ласка права, здесь вам жизни не будет».
«И откуда, например?»
«Например, к островитянам, в Сосновку. Большая часть восставших была именно оттуда. Наверняка они уже разобрались со своим вождем и взяли власть в свои руки. Там нас хорошо встретят». Барсук повернулся к сестре. «Что скажешь?» — спросил он. Но Ласка не успела ответить. Я был вынужден ее прервать. «Обжора говорит, что в городе что-то происходит». Барсук выругался. «Не успели! Видать, по нашей душе». «Нет», — возразил я. «Жители бегут в сторону главных ворот». Спустя несколько минут, оставив Ласку и Синичку дома под охраной Обжоры, мы с Барсуком поспешили к воротам. Мой товарищ, набросив на голову капюшон своей куртки, повел меня кратчайшим путем через проулки. На главной улице мы нырнули в общий поток толпы. Ни на Барсука, ни на меня никто даже внимания не обратил. Все обсуждали главную новость — прибытие нескольких ладей из соседних племен. Когда до ворот оставалось несколько десятков шагов, Барсук потянул меня вправо. Мы прошмыгнули в проулок, затем еще в один и вышли прямо к сторожевой башне. Недолго думая, Барсук потянул меня к двери. «Сегодня Сыч на посту. Старый товарищ моего отца, он нам разрешит подняться наверх». На входе нам преградили дорогу двое парней, направив на нас луки.
«Скажи отцу, что мы хотим подняться наверх. Это важно», — сказал Барсук, сбрасывая капюшон.
Один из них кивнул и поспешил наверх, а второй, опустив лук, обеспокоенно произнес. «Одна из ладей наша. На ней вождь с дружиной уплыл. А сейчас там чужие воины, много островитян и из других племен тоже».
«Чего хотят?» — спросил Барсук.
«Еще не знаем», — пожал плечами парень. «Крот пошел разговаривать. Силище собралась, будь здоров, больше двух десятков ладей». Услышав о кроте, так звали брата вождя, Барсук сплюнул. «Этот много наговорит, как бы беды не вышло». Судя по выражению лица паренька, он был полностью согласен.
«Тебе чего, Барсук?»
— послышался хриплый крик сверху. Мы подняли головы. Из-за парапета торчала усатая физиономия.
«Дядя Сыч, позволь подняться!» — попросил Барсук. «На пришлых взглянуть! Там, глядишь, и тебе чего-нибудь объясним, а?»
Сыч помял длинные усы и ответил.
«Ладно, поднимайся, но чтоб мне тише воды и ниже травы».
«Конечно, вы же меня знаете», — обрадовался Барсук и первым шагнул в проход.
Он этого услышать не мог, но мне с моим улучшенным чутьем разобрать последнюю фразу Сыча не составило труда.
«Знаю, знаю», — проворчал он, — «потому и говорю, что знаю».
Наверху нас встретили трое. Сам Сыч и еще двое лучников. На меня поглядели без приязни, но не прогнали. А вообще я в который раз удостоверился в том, что Барсук даже на четверть не подозревает о происходящем в своем племени. Все стражники были морфами. Не удивлюсь, если узнаю, что отец моего товарища тоже не брезговал кровью и потрохами мутантов.
«Ну, смотри», — кивнул Сыч в сторону пристани. «А потом, как ты и обещал, жду объяснений. Никто тебя за язык не тянул».
Барсук кивнул, и мы приблизились к парапету. Река пестрила разнообразием парусов. Пока я прохлаждался в Черном лесу, повстанцы времени не теряли. Внизу была настоящая армия. А дальше произошло то, что сняло с моего товарища всякие обязательства. Делегация от прибывших, видимо, не договорившись с делегацией встречающих, обогнув последних, двинулась в сторону ворот. Те, кстати, опешив, стояли в растерянности, хотя должны были преградить дорогу чужакам. Сыч прокомментировал действия брата-вождя смачным матюгом.
Тем временем, опередив своих товарищей на несколько шагов, вперед вырвался один воин. Его я узнал сразу.
«Это Ёж», — сообщил я. «Он из Сосновки».
Краем глаза я заметил хмурые взгляды Сыча и его товарищей, бросаемые в мою сторону.
«Жители Озерного!» — громко крикнул Ёж. «Ваш вождь и его ближние люди предали наш союз! Они пошли против своих соседей и родичей!»
За стеной начался ропот. Такие обвинения — прямое оскорбление всех членов племени.
«Но предал не только он!» —
продолжал перекрикивать толпу Ёж. И у него, кстати, неплохо получалось.
«Наши вожди и некогда уважаемые люди наших племен тоже были в сговоре!»
После этих слов толпа за стеной попритихла.
«Взгляните на те копья!» —
Ёж махнул рукой в сторону кораблей.
«На остриях вы увидите их головы! Головы предателей!»
Над пристанью повисла гнетущая тишина.
«Отныне наши племена не будут участвовать в отборе!»
Слова парламентера падали на слушателей, словно камни с обрыва.
«Ни князь, ни его хозяева больше не получат наших родичей!»
«Какие еще хозяева?» — пробормотал Сыч. «О чем говорит этот сумасшедший?»
Многоголосый шепот за стеной вторил его вопросу. Объяснения последовали незамедлительно.
«Долгое время нас обманывали!»
Ёж был явно в ударе.
«Правитель Нордхольма уже давно не принадлежит самому себе! Он словно бездушная кукла выполняет приказы своих хозяев! Об этом нам рассказал сам его посланник! Кстати, его голова насажена вон на то копье!»
Ёж, зло улыбаясь, поднял руку и указал на ладью, принадлежавшую когда-то вождю Озерного.
«Вижу, вы поняли, чьи головы покоятся на соседних копьях!»
За стеной громко заголосили. Это кричали жены и матери убитых. Сыч и его бойцы громко и зло выругались. До крота и его ближников тоже, видимо, дошло, но было уже поздно. Их уже давно окружили несколько десятков бойцов пришлых. Ежу всего лишь надо было отдать команду.
«Предатели понесли заслуженное наказание!» — крикнул он. «Мы могли бы предать огню ваш город, но подозреваю, что многие из вас тоже пострадали от рук этих подонков. Поэтому мы уходим!»
«Глупцы!» — прошипел сквозь зубы Сыч. «Князь сотрет вас в порошок!»
Словно услышав его слова, Ёж грозно выкрикнул.
«Как вы уже поняли, началась война! Взгляните на ваших соседей! Среди них наверняка есть и ваши родичи! Все они очень скоро будут сражаться за свою свободу! Я обращаюсь к тем из вас, кто еще не растерял остатки мужества! Присоединяйтесь к нашей армии! Сразитесь с подонками, отдававшими ваших родичей на корм одержимым! Эту ночь мы проведем здесь, а завтра выдвинемся на север!»
Мы с Барсуком переглянулись.
«Все разрешилось само собой», — произнес мой товарищ.
Я кивнул и улыбнулся. Мы было хотели покинуть смотровую площадку, но нам попытались помешать.
«Дядя Сыч, ты чего это?» — удивленно спросил Барсук у преградившего нам путь стражника.
Двое бойцов замерли за его спиной, натянув луки.
«Предатель!» —
зло рыкнул Сыч. «Хочешь присоединиться к этому отребью, подло убившему твоего вождя и твоих соплеменников?»
Дабы не рисковать, я активировал вокруг нас логово Живоглота. 2500 единиц защиты хватит с лихвой, чтобы отбить не один десяток стрел. Барсук слегка вздрогнул. Я заметил, как его предплечья покрылись гусиной кожей. Видимо, почуял действие заклинания, но списал все на сложившуюся ситуацию.
«Дядя Сыч!» — удивился Барсук. «Черный бык и его зажравшиеся дружки перестали быть моими соплеменниками именно в тот момент, когда отдали мою сестру на корм одержимым!»
«Ты веришь во всю эту чушь?» — зло усмехнулся усатый стражник. «Хорошо, пускай. А как же закон?»
«Дядя Сыч!» — начал было Барсук, но тут же поправился. «Хотя какой ты мне дядя? Как только отец умер, ты и остальные быстренько позабыли о дружбе. А о законе я тебе вот что скажу. Здесь уже давно правил только один закон — воля черного быка. Эта сволочь всех вас к ногтю прижала».
«Да что ты знаешь!» — рыкнул Сыч.
«Многое!» — выкрикнул в ответ Барсук. «Например, то, что все вы уже давно жрете потроха мутантов. По глазам вижу, что тоже не брезгуешь. А ведь это запрещено древним законом.
«Глупый мальчишка!» — оскалился Сыч. «Думаешь, твой папаша был лучше и чище нас? О, нет! Он захотел власти! Сила мутантов манила его! Он начал жрать слишком много плоти этих тварей, за что и поплатился своим разумом!»
«Не верю!» — ошарашенно воскликнул барсук.
«Спроси у кого угодно!» — продолжал усмехаться Сыч. «В любой момент он мог превратиться в бешеного зверя!»
«Так значит, он погиб не на охоте», — догадался барсук. «Черный бык убил его».
«Наконец-то дошло», — хмыкнул Сыч.
Барсук было дернулся вперед, но я его остановил, положив ладонь на плечо. «У нас мало времени», — и добавил уже Сычу.
«Если пропустите, не пострадаете».
«Бейте не насмерть», — проигнорировав мои слова, скомандовал Сыч. «По ногам, чтобы не убежали».
Барсук снова дернулся, но я сжал ладонью его плечо. Бухнули обе тетивы, хищно вжикнули стрелы, а в следующее мгновение мы наблюдали вытянутые рожи Сыча и его бойцов. Стрелы, нарвавшись на невидимую преграду магического щита, отлетели в стороны. Я проверил урон. Ерунда.
«Моя очередь», — усмехнулся я, и с моей ладони сорвалась ветвистая молния. Трое наших противников мгновенно осели на землю, словно тряпичные куклы.
Барсук стоял, вытаращив глаза на обмякших воинов и на обломки их стрел. «Идем», — тряхнул я его за плечо и первым нырнул в темный проход, ведущий на лестницу. Внизу нас уже ждали.
«Ну, что там?» — спросил сын Сыча.
«Бардак», — непринужденно отмахнулся я. «Твой отец сказал, чтобы вы тут смотрели в оба. Наверх пока не поднимайтесь, дабы не ослаблять позицию».
«Ага», — кивнул парень, имени которого я так и не узнал.
Увидев барсука, он приветливо ему подмигнул.
«Барсук, ты держись! Батя сказывал, что с вас скоро снимут эту осаду».
«Угу», — растерянно кивнул мой товарищ и последовал за мной. Дома ждала обеспокоенная нашим долгим отсутствием Ласка. Синичка встретила меня широкой улыбкой. Обжора искусно прятался на крыше дома. Хотя прятался — не совсем корректное определение. Он просто грелся на солнышке. Удивляюсь, как у него так получается. Никто из соседей его так и не заметил. По глазам Синички я понял, что она знает о моем звере, и, похоже, Ласка уже провела с ней объяснительную беседу.
«Что там?» — обеспокоенно спросила Ласка, когда мы вошли внутрь двора.
«Уходим», — коротко сообщил я. «Бери только самое необходимое».
«А что с ним?» — кивнула она на брата. «Он все еще находится под впечатлением от моих фокусов».
Девушка медленно кивнула и побежала в дом.
«Ты их убил?»
— хрипло спросил барсук, когда девушки скрылись в доме.
«Нет», — покачал головой я, — «только обездвижил».
«А их стрелы?»
«Их остановил один из моих магических щитов. Кстати, самый слабенький из них».
Барсук почесал затылок и буркнул. «Представляю, какой самый сильный. Надеюсь, нам он не понадобится». Я промолчал. «Думаю, скоро мне понадобится весь мой арсенал».
На удивление, Ласка собралась очень быстро. Все отобранные ей вещи уместились в 5 небольших рюкзаков.
Заметив мое недоумение, она сказала.
«Собрала походные принадлежности, сменную обувь и одежду, и еду. Остальное придется оставить здесь. Все равно не сможем унести с собой».
Сказав это, она окинула взглядом свой дом. Я заметил слезы у нее в глазах. Похоже, она понимает, что больше никогда не вернется сюда. Я тяжело вздохнул. А ведь ее еще ждет разговор с барсуком об отце.
Перед тем, как выйти из-за ворота, барсук и Ласка дружно поклонились дому и прошептали какой-то древний наговор. А я отозвал обжору.
Затем мы снова двигались по узким улочкам, ныряли в темные проулки. Широкие улицы старались перебегать быстро. Я понимал, что мы могли спокойно выйти и через главные ворота, но тогда не обошлось бы без жертв. Когда впереди замаячил край стены, отделявший городок от внешнего мира, я было подумал, что у нас получилось. Барсук вел нас к секретному выходу из города, который показал ему отец. Надеялся, что все стражники будут у главных ворот, но он просчитался.
Десяток бойцов преградили нам дорогу. С ними был наш старый знакомец. Тощий.
«Я же говорил, что они придут именно сюда!» — радостно взвизгнул он и потряс луком в правой руке.
Воины ответили ему хищными улыбками.
«Здесь только родичи вождя и некоторых его ближников», — вполголоса прокомментировала Ласка.
«Помните уговор!» — продолжал визжать Тощий. «Я буду первый!»
Нетрудно догадаться, что он имел в виду. Щеки Ласки побледнели, в глазах проступила ненависть. Недолго думая, я шарахнул по отребью тараном и призвал обжору. Бил так, чтобы не задеть Тощего.
С этой скотиной хотелось поговорить отдельно.
«Лови, гаденыша», — сказал я Харну, указывая на давшего стрякача тощего. Крит, а за ним и мощный удар об стену. Действие заклинания пережили только двое. Оба начинающие морфы. Несколько мгновений на то, чтобы без сожаления добить раненых, и бой закончен. Когда поднял голову, встретился взглядами с моими спутниками. Если Синичка и Барсук были ошарашены скорой расправой, то во взгляде Ласки я прочитал удовлетворение и торжество. Появившийся из-за дома обжора разочарованно рыкнул.
«Ну, значит, так было нужно», — буркнул я.
«Что?» — спросил Барсук.
«Твой лучший друг, прыгнув в какой-то погреб, свернул себе шею».
«Туда ему и дорога!» — зло произнесла Ласка и, сделав несколько шагов по направлению к Харну, смело погладила того по чешуйчатому боку.
«Хррррн!»
— проурчал в ответ обжора и подставил бронированную башку под тонкую ладошку. Спустя несколько минут мы покинули город и, обойдя его по широкой дуге, вышли к лагерю повстанцев, расположившемуся на берегу озера.
«Горец!» — улыбаясь, встретил меня Ёж, когда часовые провели нас внутрь лагеря. «Я знал, что ты придешь. Скоро нам понадобятся все, кто может держать оружие в руках. Нам сообщили, что из Нордхольма по нашей душе отправлен карательный отряд. Отгадай, кто стоит во главе этого отряда».
«Один из хозяев?»
«Не один, горец», — улыбнулся Ёж. «А сразу трое».